Я хотел бы, чтобы меня отчислили в хозяйственную часть. Это невозможно. Вы будете необходимы на фронте. Я за две войны 14 раз ранен и контужен. Это не имеет значения. Вы молоды, выглядите прекрасно, еще можете сражаться. Что касается ранений, кто из офицеров их не имеет? Можете идти. Всего наилучшего. Вероятно, для того, чтобы предупредить недовольство, которое неизбежно должно было возникнуть среди верхнедонцев при расформировании повстанческой армии, многим рядовым казакам, отличившимся во время восстания, тотчас же после взятия Усть-Медведицкой нашили на погоны лычки, почти все вахмистры были произведены в Подхорунжии, а офицеры, участники восстания, получили повышение в чинах и награды. Не был обойден и Григорий. Его произвели в сотники, в приказе по армии отметили его выдающиеся заслуги по борьбе с красными и объявили благодарность. Расформирование произвели в несколько дней. Безграмотных командиров дивизий и полков заменили генералы и полковники, командирами сотен назначили опытных офицеров, целиком был заменен командный состав батарей и штабов, а рядовые казаки пошли на пополнение номерных полков Донской армии, потрепанных в боях на Донце. Григорий перед вечером собрал казаков, объявил о расформировании дивизии, прощаясь, сказал: «Не поминайте лихом, станишники. Послужили вместе, неволя заставила, а с нынешнего дня будем трепать кручину наврось. Самое главное, головы берегите, чтобы красные вам их не подырявили. У нас они головы, хотя и дурные, но зря подставлять их под пуль не надо. Им еще придется думать, крепко думать, как дальше быть». Казаки подавленно молчали, потом загомонили все сразу, разноголосо и глухо. «Опять старинка начинается. Куда ж нас тепереча? Силуют народ, как хотят, сволочи. Не желаем расформироваться. Что это за новые порядки? Ну, ребята, объединились на свою шею. Сызнова их благородие заламывать нас зачинают. Зараз, держися. Суставчики зачнут выпрямлять вовсю». Григорий выждал тишины, сказал: «За напрасну глотку дерете. Кончилась легкая пора, когда можно было обсуждать приказы и супротивничать начальникам. Расходись по квартирам, да языками поменьше орудуйте, а то по нынешним временам они не до Киева доводят, а аккурат до полевых судов, да до штрафных сотен». Казаки подходили взводами, прощались с Григорием за руку, говорили: «Прощай, Пантелеевич, ты нас тоже недобрым словом не поминай. Нам с чужими тоже, ох, нелегко будет службицу ломать. Зря ты нас в трату дал, не соглашался бы сдавать дивизию. Жалкуем об тебе, Мелехов. Чужие командиры, они, может, и образованнее тебя, да ведь нам от этого не легче, а тяжельше будет. Вот в чем беда». Лишь один казак, уроженец хутора Наполовского, сотенный Балагур и Острослов, сказал: «Ты, Григорий Пантелеевич, не верь им. Со своими ли работаешь, а с чужими одинаково тяжело, ежели работа не в совесть». Ночь Григорий пил самогон с Ермаковым и другими командирами, а наутро взял с собой Прохора Зыкова и уехал догонять 19-й полк. Не успел принять сотню, как следует ознакомиться с людьми, вызвали к командиру полка. Было раннее утро. Григорий осматривал лошадей, замешкался и явился только через полчаса. Он ожидал, что строгий и требовательный к офицерам командир полка сделает ему замечание, но тот поздоровался очень приветливо, спросил: «Ну, как вы находите сотню? Стоящий народ?» И, не дождавшись ответа, глядя куда-то мимо Григория, сказал: «Вот что, дорогой, должен вам сообщить очень прискорбную новость. У вас дома большое несчастье. Сегодня ночью из Вешенской получена телеграмма. Предоставляю вам месячный отпуск для устройства семейных дел. Поезжайте».
«Дайте телеграмму», — бледнее проговорил Григорий. Он взял сложенный в четверо листок бумаги, развернул его, прочитал, сжал мгновенно запотевшей руке. Ему потребовалось небольшое усилие, чтобы овладеть собой, и он лишь слегка запнулся, когда говорил: «Да, этого я не ждал. Стал быть, я поеду. Прощайте. Не забудьте взять отпускное свидетельство». «Да-да, спасибо, не забуду». В сени он вышел, уверенно и твердо шагая, привычно придерживая шашку, но когда начал сходить с высокого крыльца, вдруг перестал слышать звук собственных шагов и тотчас почувствовал, как острая боль штыком вошла в его сердце. На нижней ступеньке он качнулся и ухватился левой рукой за шаткой перильца, а правой проворно расстегнул воротник гимнастерки. С минуту стоял, глубоко и часто дыша, но за эту минуту он как бы охмелел от страдания, и когда оторвался от перил и направился к привязанному у калитки коню, то шел уже, тяжело ступая, слегка покачиваясь.